Это первая глава, которая называется «Вопросы мудрецов». Текст первый. Достаточно сложный текст. У нас на доске его нет. Но он известный, очень многие знают его. Поэтому будем его читать без повтора. Но те, кто знает этот текст, можете вместе со мной повторять.
Васудевая джанмандьясья тонваят итардаш чартхеш вапхи янасварат тене брама хридая дикаве мухьянти ацурая теджо варим ридам ятха винимаю ятра три саргам риша там насвена сада нераста кумхакам сатям парам димай.
Комментарии очень длинные, поэтому я прочитаю часть комментария. Мы уже начали его на острове читать, этот стих. Продолжим. Перевод.
О мой Господь Шри Кришна, Сын Васудевы, о всепроникающая личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является абсолютной истиной и изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. Прямо и косвенно Он сознает все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брамаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены им в заблуждение. Поэтому, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши в воде, лишь благодаря ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, который всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на него, ибо он абсолютная истина. Все обусловленные души, начиная с Брамы, конструктора этой вселенной, и кончая крошечным муравьем, что-либо создают. Но все они зависят от Верховного Господа. Материалист ошибочно полагает, что нет иного Творца, кроме Него самого. Это называется майей или иллюзией. Обладая ничтожными знаниями, материалист не способен видеть дальше, чем ему позволяют его несовершенные чувства. Поэтому он думает, что материя принимает форму сама, без помощи высшего разума. В данной шлоке Шрила Вьясадева опровергает этого. Полное целое, абсолютная истина, является источником всего. Поэтому нет ничего независимого от тела абсолютной истины. Что бы ни происходило с телом, воплощенный в теле тотчас узнает об этом. Аналогичным образом, творение — это тело абсолютного целого. Следовательно, прямо или косвенно абсолюту известно обо всем, что происходит в творении. В Шрути-мантре также говорится, что абсолютное целое или Брахман — изначальный источник всего. Все исходит из него, и все поддерживается им. В конце концов, в него же и возвращается все. Таков закон природы. Тоже подтверждает и Смрити-мантра. Говорится, что источник, из которого все появляется в начале века Брахма, и вместилище, в которое все возвращается в конце, это абсолютная истина Брахман. Ученые-материалисты считают само собой разумеющимся, что Солнце является источником происхождения планетной системы. Но они не в состоянии объяснить, откуда берется само Солнце. Здесь же говорится об изначальном источнике всего сущего. Согласно ведическим писаниям, Брахма, которого можно сравнить с Солнцем, не является изначальным Творцом. В этой шлоке утверждается, что Брахма получил ведическое знание от личности Бога. Можно возразить, что Брахму, первое живое существо, некому было вдохновить, поскольку других живых существ тогда еще не было. Здесь же сказано, что это Верховный Господь вдохновил Брахму, вторичного Творца, чтобы тот мог выполнить свои созидательные функции. Итак, высший разум, стоящий за всеми творениями, Абсолютный Господь Шри Кришна. В Бхагавад-гите Господь Шри Кришна говорит, что Он один управляет созидательной энергией, Пракрити, которая составляет совокупную энергию. Поэтому Шри Вьясадева поклоняется не Брахме, а Верховному Господу, руководящему Брахмой в Его созидательной деятельности. Очень длинный комментарий, мы остановимся. Так можно еще минут 40 почитать. Ом Агьянати Мирандасья Гьянанжала Шалакая Чакшурун Милитам Вина Тасмай Шри Гурве Нама
Шичитанья манобидиштам, стабидам вена бутале, сваям рупам кадам адьям, тадатти свападантикам, мандехам шри гуру, шри утападакамалам, шри гурум вайшнавам ща, шри рупам саграджатам, саганар бутаттам витамтам саджимам, садвайтам саватхутам, парижана сахита, кришна читанья девам, Шри Рада Кришна Падам Сагана Лавита Шри Шакхам Витам Ща Эй Кришна Каруна Синду Динабанду Джагарпате Гопеша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Таптаканчана Гуранги Радхи Бриндава Нишвари Вишабану Сута Деви Пранамами Гари Кри Ванчакалпа Трупья Ща Грипа Синду Бьяйва Ча Патитанам Бхаванибьо, Вайшнавибьо, Намо Нама, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадатхара, Шри Васади Гаур Бхактавринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Итак, этот первый стих, стих величайшего произведения, который называется «Шримад Бхагаватам». Слово «Шримад» используется в разных случаях, и слово «Шримад» показывает, что это что-то особенное, что это что-то необычное. Это того, что невозможно просто взять и где-то достать. «Шримад» — это прекрасное. Шримад — это очень редкое, очень возвышенное и неповторимое. И Бхагаватам относится к трем вещам. Бхагаватам относится к книге, Бхагаватам относится к личности, которая дает абсолютную истину. И также Бхагаватам относится к Верховной Личности Бога. Итак, это прекрасная Бхагавата Пурана. Пурана переводится древнее, это древнее писание. Существует два основных писания, главных писания. И сейчас даже ученые признают это. И такие писания, как Коран, как послание Будды, как послание пророка Магомета или Библия, эти послания являются временными. Они приходят в какой-то момент времени, существуют несколько тысяч лет, потом исчезают. Потом проходит какое-то время, и появляются какие-то новые, какие-то другие религии появляются, какие-то новые, какие-то другие писания появляются. Но Веды — это вечное писание. Веды исходят из дыхания самого Господа. Когда Господь дышит, из Него вот этот воздух, это исходит, Веды. И если мы бы собрали все ведическое писание, все ведические писания, все Веды, Веды, говорится, 60 миллиардов шлок или стихов, они бы заполнили эту комнату, даже этой комнаты бы не хватило. Поэтому веды изучать невозможно. И веды были написаны таким образом, что в них не было какого-то систематического изложения. Например, возьмите любую книгу, возьмите любой учебник, и там всегда есть какие-то разделы. Есть какие-то части, потом есть какие-то главы. И даже в главах есть какие-то разделы, которые называются параграфами и так далее. В ведах этого не было. Просто они вот так вот писались, все. И в те времена, 5000 лет назад и ранее, браманы или мудрецы были настолько могущественные, что они, веды, во-первых, они не писались, они пересказывались. Они просто рассказывались. Один мудрец рассказывает своим ученикам, они слушают. Они слушают, и это продолжается Это может продолжаться несколько лет. Несколько лет, примерно лет 12 идет подготовка, изучается санскрит, изучается грамматика, фонетика, нирукти или значение слов и так далее. И затем, когда уже санскрит изучен, гуру, он просто читает веды. И читает веды несколько лет. Просто читает, они все это слушают. И это происходит в день по несколько часов. И память в те времена была настолько совершенная, что они не только наизусть запоминали весь санскрит, запоминали все вот эти вот ведические шлоки или ведические стихи. Они написаны разным стихотворным, в разной стихотворной форме. Но после этого они могли свободно в них ориентироваться. Представляете, состояние памяти. Один преданный мне говорил, я знаю пару сотен стихов. Я их могу прочитать. Могу прочитать санскрит, могу дать перевод, но я не могу вовремя вытащить именно нужный стих. Это очень сложно. Так вот, читаешь лекцию, чувствуешь, нужно подкрепить. Раз, вытащил. И эту шлоку на санскрите прочитал перевод. Сложно. Они это могли. Они полностью ориентировались в ведах. Они могли по какому-то поводу вытащить этот стих на санскрите, прочитать его. И потом еще пару десятков или сотен других шлок, которые просто его подтверждают. Вот такое вот было сознание. Нам трудно в это поверить, как могла быть такая память. Даже взять самый совершенный компьютер, взять самый совершенный Mac, и чтобы найти какую-то нужную шлоку, нужно сидеть там иногда, уйдет 10, 15, 20 минут, а иногда и пару часов уйдет, чтобы потом эту шлоку чем-то подтвердить. Мы лезем в фолию, набираем ключевые слова, начинаем выбирать, читать и так далее, думать, что подходит, нет. Это происходило мгновенно, очень быстро. Люди были очень совершенные. Даже 5000 лет назад все совершенно было по-другому, чем сейчас. Сейчас все в 10 раз хуже, а то и больше. Так, например, продолжительность жизни была в 10 раз длиннее. Люди жили, сейчас долгожители – это те, кто живут 100 лет. Раньше долгожители были те, кто живут 1000 лет, может, немножко больше, 1100-1200 лет. В 10 лет, в 10 раз была продолжительность жизни. А рост человека был в 10 раз выше. Если сейчас высокий человек – это 2 метра, то тогда человек был 20 метров. Высокий человек. Он также в 20 раз был сильнее. В 10 раз был сильнее. В 10 раз было меньше болезней тогда. А может быть, в 100 раз. Что-то сейчас их так много. Мы пошли к одному преданному, который на компьютере может диагностику такую сделать. И все всякие болезни, всякие такие сильные, маленькие, такие проявленные, непроявленные. Вот он меня проверил. Я думал, что у меня там, ну, где-то 6 болезней. Оказалось, 36 оказалось. Так много. Вот. Если сейчас 36 болезней, то тогда было 3,5 болезни. Если сейчас... Кого-то там зовут. Это, знаете, это вот на лекции, когда такой сигнал, это значит, Господь намекает, нужно всем поставить сотовые телефоны в бесшумный режим. Господь намекает. И также люди жили, у них жилая площадь была в 10 раз больше. Если, например, сейчас у человека квартира, такая хорошая квартира, 150 квадратных метров, вот, то тогда была более-менее нормальная. Таких квартир не было. Квартир тогда не было. Они не нужны были, квартиры. Тогда были дома. Люди жили, ну, площадь, ну, хотя бы 1500 квадратных метров. Сейчас человек одну жену толком не может содержать или удовлетворить. Раньше, 10 жен нормально. Сейчас 2-3 ребенка. 5000 лет назад 2-3 ребенка — это был нонсенс. Там 20-30 детей нормально. Все было в 10 раз больше. Память была в 10 раз лучше. Здоровье было в 10 раз лучше. Природа была намного чище. Вот мы были на острове, идет огромный танкер, и от него пятнышко пошло, пошло, пятнышко. Столько много всяких железяк плавает. Раньше не нужно было. Не нужно было это. Это технический прогресс. Люди сейчас, людям нужно все больше, 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 лучше, лучше. Они стремятся, чтобы у них было больше, лучше, шире. Но на самом деле, если человек прост, ему, в общем-то, много не нужно. Расскажу маленькую притчу. Однажды царь гулял по лесу и увидел, сидит браман, рядом с ним ученики, они сидят под деревом, тамаринт. Тамаринт — это такое дерево с такими стручками, они на вкус такие кислые, их используют в кулинарии ведической. И он увидел, что ученики у него в очень такой простой ветхой одежде. И он сам, он такой, очень такая простая ветхая одежда. И он подошел к царю и сказал: «О, браман, я смотрю, что на тебе и на твоих учениках очень ветхая одежда. Я бы хотел вас одарить. Я бы хотел сделать вам подношение». Браман говорит: «Нет, мне ничего не нужно. Я полностью удовлетворен». Он говорит: «Я могу построить вам дворец. Могу дом построить, гурукул могу построить. Могу сделать так, что у вас постоянно пища будет очень разнообразная, очень шикарная». И мудрец говорит: «Нет, мне ничего не нужно. Нам дают немножко риса. Мы отвариваем этот рис, варим рис с тамариндом. И нам этого достаточно, мы удовлетворены». И царь спросил: «Почему ты так отвечаешь? Почему ты отказываешься?» И он сказал: «Потому что мы очень богаты, поэтому нам ничего не надо». И царь не понял: «Как вы богаты? Вы сидите как нищие. Почему вы богаты?» И тогда этот мудрец сказал: «Богат – это не тот, кто все имеет. А кому достаточно, кому больше не надо, тот богат, а не тот, кто все имеет. Потому что тот, кто все имеет, ему нужно больше, 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 значит, ему не достает, значит, он бедняк. Значит, ему хочется больше, больше. А тот, кто достаточен, тот, кто удовлетворен тем, что имеет, он богат». И в те времена и природа давала намного больше. Сейчас природа имеет такую тенденцию, она уничтожается, природа. А в те времена, наоборот, развивалась. Она из недр давала драгоценные камни, давала металлы. Сейчас все по-другому. И таким образом, Веды знали браманы, дети брамана, веды знали сыновья тех, кто управляет, или кшатриев. Веды знали сыновья и сыновья торговцев, сами торговцы, то есть изучали веды. Только разные разделы. И вот, наконец, одна эпоха заканчивается, всего 4 эпохи. Первая эпоха – это Золотой век. Золотой век – там особо работать даже не надо. Природа сама все дает. Климат идеальный, вода теплая, нет прорубей. Все очень хорошо. И в этот век, по По сути дела, в этот век система управления была анархия. Не монархия, анархия была. То есть кто что хотел, то и делал. Никаких запретов не было. Не было никаких вот каких-то рамок, ограничений не было. Почему? Потому что жили в лесу одни лишь браманы. И они изучали веды, и они просто знали, что нужно делать. И их не нужно было организовывать. Они были полностью самоорганизованные. Самоорганизованные личности. Этот век длился чуть меньше 2 миллионов лет. 2 миллионов лет, где-то 1 800 000. Потом идет следующий век. Век называется... Первый называется Сати-юга. Второй называется Двапара-юга. Или второй век, Двапара. Следующий по счету. И там уже у людей появляются какие-то пороки, зависть появляется, жадность появляется, какие-то другие пороки появляются. И поэтому таких людей уже нужно организовывать. И поэтому образуется монархия. И эта монархия уже управляет людьми. Чтобы они не развивали вот эти вот завистливые наклонности и так далее. И царю давали советы браманы, и браманы следили, чтобы царь управлял государством строго по ведам. Вот и царь это следил. Например, рабочим категорически запрещалось изучать веды. Почему? Потому что сознание у них не настолько возвышенное, а веды дают силу и могущество. С помощью знания вед можно что-то создавать, можно что-то разрушать, и можно многое поддерживать. И однажды к царю пришел один браман и сказал: «Царь, похоже, ты плохо управляешь государством». Он говорит: «Почему?» «Я заметил, что не каждую ночь выпадают дожди». То есть в ведические времена дожди выпадали строго ночью. И ночью деревья, растения все питались. А днем солнце, днем хорошо. Все было вот так сбалансировано. Вот такой-то в такой-то день не было дождей. Что-то у тебя не то. Что-то происходит. И он задумался, он подумал, что нужно посмотреть. Может, здесь действительно что-то не то происходит. И тогда царь переоделся и просто отправился, начал ходить и смотреть, что происходит в его государстве, неузнанным, чтобы его не узнали. И он прошел по городу, в городе все нормально, все следуют правилам, предписаниям, ведам, все нормально, все хорошо. И он подумал, может быть, в лесу не так, может быть, разбойники какие появились. И он пошел по лесу. Это уже второй намек. Господь второй раз намекает, чтобы все выключили сотовые телефоны. И так он шел и вдруг видит. Издалека он увидел на суку дерева привязана веревка. И к веревке привязан человек. Человек висит в веревке. Подошел он поближе. И он видел, что этот человек привязан за стопы веревкой и висит к ней с головой на суку дерева. И он видел, что это шудра. Шудра — это тот, кто занимается таким тяжелым трудом. И он спросил его: Что ты делаешь? И шудра сказал: «Я совершаю аскезы». Он говорит: «Зачем ты совершаешь аскезы?» «Я совершаю аскезы, чтобы быть очень могущественным, чтобы быть богатым, чтобы управлять этим миром». И да, царь тут же вытащил меч и отрубил ему голову. Она сразу бум, так и упала. Потому что аскезы могут совершать только браманы. Аскезы, они дают силу, и неразумные люди могут использовать эти аскезы не во имя созидания и не во имя поддержания, а во имя разрушения. И поэтому он, Поэтому он совершил. Поэтому он его обезглавил. И как только это произошло, все, дожди пошли сразу же. Все нормально стало. И следующий век, это Трета Юга, там еще больше порока. И мы сейчас живем век вражды и лицемерия. Но особо не расстраивайтесь, все не так плохо. И в этот век основные добродетели, первая добродетель, это в первую югу основная добродетель была, это аскетизм. Потому что браманы, йоги, даже государства не нужны были всем, просто жили в лесах, совершали аскезы, занимались медитацией. Вот. И это была первая добродетель, это был аскетизм. То есть это была самая высшая добродетель, самое высшее, что может иметь человек. Самое ценное было аскетизм. Аскеты были в почете. Потом следующий век. Это милосердие. И уже в следующий век уже аскетизма такого не было. Аскетизм пошел на убыль. Но милосердие оно было. Милосердие было. Была чистота и правдивость еще остались. В третью югу или в третий век. Второй был где-то 1 200 000, третий где-то меньше миллиона, он длился 800 тысяч лет. Там оставались две добродетели. Это чистота и правдивость. И вот сейчас уважают только правдивость. Сейчас не уважают аскетизм, люди не понимают, что это такое. Они говорят, что это самоистязание, это не нужно. А люди также не уважают милосердие. Они думают, что милосердие... Что они думают? Что такое милосердие? Громче. Слабость какая-то, да. Какое-то проявление слабости, сентиментальность, еще что. И так далее. Что такое чистота? Чистота есть чистота тела, чистота внутреннего состояния. И под чистотой подразумевается, что люди не вступают в беспорядочные половые отношения. Это и есть чистота. А сейчас, если людям показать чистую девушку, они скажут, что она просто сумасшедшая. Это ненормальная девушка. Ее нужно от общества изолировать. Ее нужно в тюрьму посадить. То есть нет вот этой вот чистоты. И единственное, осталась правда. И то правда, она уничтожается уже. Люди говорят, что правда это хорошо, но правды-то нет. И поэтому, когда наступил этот век деградации, нужно было что-то делать. Память ухудшалась. И уже невозможно было просто запомнить веды на слух. И поэтому нужны были какие-то приспособления. И эти приспособления это были книги. Нужно было писать книги. Зачем нужны книги? Чтобы если чего-то не знаешь, посмотреть. Забыл, еще раз посмотреть. Книги, они вот помогают нам. Многие учились в высших учебных заведениях. Некоторые учились хорошо. Да, прошло несколько лет, все, ничего не помнишь. Попробуй какую-нибудь формулу вывести. Нет. Даже не знаешь, с чего начать. И даже не помнишь, чем все заканчивается. Я уже не говорю о самом процессе. Память очень короткая. Поэтому были созданы книги. И тогда веды были написаны. И Вьясадева, который написал Шримад Бхагаватам, он-то как раз и начал думать, что же делать. Нужно похожие веды систематизировать. Иначе люди не смогут в них разобраться. Огромное-огромное количество стихов. Зачастую они зашифрованы. Зачастую санскрит очень сложный. Вообще непонятно, о чем говорится там. Настолько так наворочено, что читаешь, вообще не понимаешь, о чем. Может, об этом, а может, об этом, а может, об этом. Это только могли понять личности с очень возвышенным сознанием, о чем говорится. И тогда он упростил веды, он разделил их на части. Он разделил веды на четыре веды. На Ригведу, Самаведу, Атхарваведу и Яджурведу. И каждую веду он еще разделил на разделы, на браманы, араньяки, упанишады и так далее. Разделил на разделы. Вот. И тогда веды были упрощены. Но в то же время он понимал, что люди все равно веды не будут изучать, но им как-то нужно прогрессировать. И тогда он решил написать очень интересную книгу, очень занимательную книгу, приключенческий роман, чтобы его могли читать, ну, такие, знаете, простые люди могли читать. Такие не браманы могли читать, простые люди. Ну, такие, как мы. И эта книга называется «Махабхарата». И кто знает, о чем вообще, в чем суть Махабхараты? Да, а вот если вот саму все ее взять. Да, Бхагавад-гита — это суть. Там чуть-чуть. Там Бхагавад-гита занимает меньше процента одного всей Махабхараты. Махабхарата, она просто простым таким языком, приводя в пример разные интересные очень истории, она описывает разные тонкости вед, как можно устроиться в этом материальном мире, наслаждаться в этом мире. Устраивать жертвоприношения, потом тебе будут дожди приходить вовремя, богатство будет приходить, долголетие, хорошие дети. Вот. И потом тебя сожрут. И сейчас даже очень многие люди, они интересуются ведами, и они понимают, что веды им помогут в этой жизни, помогут вот как-то хорошо жить. И они вот так вот проживут эту жизнь очень хорошо. Вот, и потом их положат в гроб не за $300, а положат в гроб за $30,000. А какая разница? А? Гроб он везде, гроб. Какая разница, какой гроб вас положит? И поэтому Шримад Бхагаватам дает высшую науку освобождения из этого материального мира. Бхагавад-гите говорится, это как вступление к Шримад Бхагаватам. И в Бхагавад-гите говорится, что мы живем на самом деле уже, знаете, вот в начале 90-х годов было очень много шарлатанов. Там были такие компьютеры, такие дубовые компьютеры были, такая здоровая голова такая. Вот, и они там набирали, говорят, какой у вас день рождения, какой год. Вот. Я так наблюдался за таким шарлатаном. Вот, и он говорил человеку, вы прожили уже седьмую жизнь. Он, о, седьмую жизнь. А я так стоял так потихоньку, из-за спины он меня не видит, а я стою и слушаю. Я сначала подумал, может, мне тоже узнать, какая у меня жизнь. Потом думаю, дай-ка я сначала послушаю, а потом решу, давать ему деньги или не давать. Потом следующим он говорит, вы прожили 9 жизней. Потом следующим он говорит, вы прожили 3 жизни. И еще что-то говорит. Потом следующему он говорит, что вы прожили 5 жизней. Потом следующий проходит, он опять ему говорит, вы прожили 7 жизней. Следующий подходит, вы прожили 9 жизней. Потом следующий, вы прожили 3 жизни. Я смотрю, у него все это вот так вот идет, я думаю, вот это да. И деньги стрижет, люди к нему стоят. На самом деле мы прожили не 3, не 7, не 9 жизней. Мы прожили, ну, может быть, 9 миллиардов жизней, вот это больше похоже на правду. Или 9 миллионов жизней. Очень-очень много форм жизней. То есть сейчас, то, что мы сейчас присутствуем на лекции по Шримад Бхагаватам, говорит о том, что да, мы прожили уже не 1 миллион жизней. И знаете, люди такие, которым говоришь, а вот это знаешь, он говорит, да, как интересно. А другой говорит, да, ничего не интересно. Это как к Сократу прибежал один человек и сказал, Сократ, ты знаешь, Я слышал, что один друг, он говорит, так, подожди. У тебя есть рассказ, а ты просеял свой рассказ через три сита. Тот говорит, какие три сита? Он говорит, ну, первое сито. Скажи, пожалуйста, твой рассказ, он несет что-то истинное, правдивое или просто позитивное? Он говорит, ну, не совсем. Он говорит, ну, ладно, давай тогда пропустим его через второе сито. А этот рассказ, это вообще, ты точно знаешь, что это правда? Тебе рассказал это правдивый человек? Он говорит, ну, я не уверен, что это правда. Ну, ладно, ну давай пропустим через третье сито. То, что ты мне хочешь сказать, ты уверен в том, что это для меня нужно услышать? Он говорит, нет, не уверен. Ну, тогда иди, куда шел. Ступай. И вот точно так же, есть люди, которым интересна всякая ерунда. Они готовы слушать всякую ерунду. Правда, неправда. Вот готовы просто развесить уши и слушать. Это говорит о том, что им нужно еще пару миллионов раз порождаться нужно. А бывают люди сразу слышат, что это просто чепуха. Это чепуха, это неинтересно. Это не касается моей вечной природы, это не касается моей вечной души. Это неинтересно. Это просто сотрясание воздуха. И они говорят, ну, не проявляют никакого интереса. Это говорит о том, что им пора уже слушать Бхагаватам. Им пора уже слушать науку об абсолютной истине. И что делает эта книга Бхагаватам? Эта книга меняет наше сердце. В нашем сердце есть очень много разных желаний. Много-много чего хочется. Очень много чего хочется. Это то. А на самом деле, нужно ли нам это? Как к одному браману пришли его ученики. Они уже давно выучились, и уже у них были семьи, они уже занимались какой-то деятельностью. И он спросил, ну расскажите, как вы вообще живете? И они сказали, о, дорогой учитель, вообще, если честно, то не очень. Вот это хочется сделать, и ничего не получается, вот это не получается. Столько сил приходится затрачивать. И он сказал, хорошо, сейчас я вас угощу чаем вегетарианским. И он ушел приготовить чай и принес на подносе очень много чашек. И чашки были наполнены чаем. Принес ученикам и говорит, пожалуйста, берите чай. И все заметили, что чашки-то разные. Какая чашка просто из глины, какая-то чашка из стекла, какая-то чашка из хрусталя, какая-то чашка из серебра, какая-то чашка из бронзы, из меди. Даже из золота. Какая-то чашка из золота и покрыта какими-то драгоценными камнями. И когда он им предложил, они сразу быстренько взяли чашки. И он им сказал, вот обратите внимание, каждый из вас попытался взять самую лучшую чашку. Вот ты взял чашку из золота, украшенную драгоценными камнями. Ты серебряную чашку взял. Ты там хрустальную. А вот, например, вот эту простую глиняную чашку,
Это одноразовые, как в Индии, знаете, одноразовые такие. Никто не взял. Почему? Ведь вы чашку берете не из-за того, чтобы ее взять. А вы же берете чашку, чтобы попить чай, а чай же один и тот же. В каждой чашке один и тот же чай. Почему вы хватаете за самые красивые чашки? Тем более вам это не принадлежит. И точно так же люди, они гонятся, они находятся в погоне за внешними вещами. Что меня окружает? Какая одежда меня окружает? Что меня окружает? Какой дом меня окружает? И так далее. И человек забывает о содержимом. Но вы взяли эти чашки, чтобы насладиться этим чаем. И наслаждение, которое вы испытываете, все одинаковые. Что ты пьешь из серебряной чашки, что ты пьешь из золотой чашки, что ты пьешь из стеклянной. Чай от этого не меняется. И точно так же люди, разумные люди, ищут знания внутри себя. И Бхагаватам дает это знание о нас самих. Что мы живем уже в этом мире миллионы лет. Разные формы жизни у нас были, разные тела. У нас были мужские тела, женские тела. У нас было на теле немного волосиков, иногда у нас было очень много их. Были пушистые волосы, иногда были иголки были. Иногда была щетина. Иногда у нас было две ноги, иногда было четыре ноги, иногда у нас было 40 ног. И сколько можно? И Бхагаватам говорит, что пора остановить эту погоню, непонятно зачем, погоню за смертью и за рождением. Называется, мы гонимся за тем, чтобы умереть и родиться. Снова умереть и родиться, умереть и родиться, умереть и родиться. Какой смысл в этом? И Бхагаватам дает метод, как изменить свое сердце. На самом деле мы, находясь во власти своих низших каких-то желаний, мы, в общем-то, как рабы. Вот есть вот у нас внутри какие-то негативные качества, зависть, жадность, вожделение, гнев и так далее. Страдания. И мы рабы всего этого. Так, когда Александр Македонский вторгся в Индию, его друзья, когда он отправился в Индию, они сказали: «Александр, привези нам в Грецию настоящего индийского йога». Вот. И когда он там побыл, когда он уже собрался обратно возвращаться, он вспомнил про эту просьбу и решил найти вот такого йога. Решил найти. И он отправился в джунгли, и через какое-то время он увидел такой йог в одной набедренной повязке с длинными спутанными волосами, сидел в медитации. И Александр решил подождать, когда он выйдет из медитации. Ну, вышел из медитации. Не знаю, сколько лет он там ждал, но в конце концов дождался. И он сказал: «О, йог, я, правда, единственное, не знаю, на каком они языке разговаривали». И он сказал: «О, йог, я тебя очень прошу, пожалуйста, поезжай вместе со мной в Грецию. Я тебя всем обеспечу. Я тебе дам прекрасный дворец. Там будет все, что тебе необходимо, и все, кто тебе необходим. Я тебе полностью обеспечу. Любое твое желание я выполню. Только ради Бога отправься со мной в Грецию». И он написал, какая красивая Греция, как там все красиво. Вот. И йог ему спокойно ответил, сказал, что: «А мне здесь хорошо, мне вот хорошо под этим баньяном, мне не нужен дворец, все очень хорошо, мне здесь нравится». И, похоже, до этого Александру еще никто ни в чем не отказывал. Это был первый человек, который Александру в чем-то отказал. И он пришел в гнев. Он пришел в гнев, вытащил меч, занес над йогом и сказал: «Да ты знаешь, кто
перед тобой стоит.
Представляете, такой царь в гневе. Ты знаешь, кто перед тобой стоит? И он говорит, да, знаю. Передо мной стоит раб моего раба. Бум.
Как? Раб моего раба.
Он говорит, смотри, мы с тобой еще толком поговорить даже не успели. И ты пришел в такой гнев. И ты раб своего гнева. А я покорил свой гнев. Я контролирую гнев. Я контролирую своего раба. Поэтому ты раб моего раба. И суть такова, что в нашем сердце тоже есть вот такие вещи, которые нас порабощают. И Бхагаватам дает освобождение. Бхагаватам дает освобождение от рабства. Мы рабы можем быть своего гнева, можем быть рабы вожделения, можем быть рабы зависти, рабы разных желаний. И поэтому вот эта жизнь в материальном мире, она вот такая вот, ну, простите, немножко рабская такая, немножко. Пусть, может быть, не на 100%, может, чуть-чуть, но все-таки рабская. Рабская эта жизнь, которой нужно освободиться. И поэтому вот эта вот книга Шримад Бхагаватам, это наша настольная книга. Потому что эта книга, говорится, что эта книга – это литературное воплощение самого Кришны. Это сам Кришна. Этой книге можно даже поклоняться. Она может исполнить любые желания. В ней можно найти любые ответы. Ответы на любые вопросы. Причем очень глубокие и истинные ответы на все вопросы. Харе Кришна. Может быть, какие-то вопросы есть?
Будем читать.
И распространять. И распространять, да. Не только читать, и распространять. Да, можно. Да, какие вопросы?
Вы сказали, что за Сати-югой идет Двапара-юга, потом Трета-юга.
Ага.
Обычно перечисляют Сати-юга, потом Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга, как у нас сейчас.
Ага. В чем вопрос? Почему так?
Вопрос, какова последовательность?
А, какова последовательность, да? Я вижу по глазам Анаташи, что он знает ответ. Была такая история. Такая, правда, не очень приличная история. Но я как-то постараюсь ее прилично рассказать в приличном обществе. Да, изначально эти юги, они идут. Сначала Сати-юга идет, потом два паре, вторая идет, потом третья идет, и потом Кали-юга идет. Потом снова новый цикл, опять. Сати-юга, два пара-юга, третья-юга. Но в наш цикл, в действительности, юги идут по-другому. Почему-то после Сати-юга идет сразу третья-юга идет, а потом только вторая. Как будто такое впечатление, что их поменяли местами. Вот, и была такая история, это очень древняя история, эта история была миллионы лет назад. Господь Рамачандра, говорится, что приходил около 2 миллионов лет назад. Это еще до Господа Рамачандра была эта история. Жил один великий муни, его звали Гаутама Муни. Он и сейчас на самом деле живет. И была у него очень красивая жена. Они жили в лесу, и она помогала ему проводить жертвоприношения в лесу. И она была настолько красивая, она была настолько чиста, что от ее тела исходило сияние. И ею привлекся один из самых великих полубогов,
Индра, он увидел ее и просто подумал, она должна быть моей. И когда ее муж Гутама, а звали ее Мандодари, по-моему. Нет, не помню. И когда Гутама отправился в лес собирать дрова для жертвоприношений, Индра, используя свою мистическую силу, превратился в Гаутаму Муни. И, как это у нас говорят, это случилось. И потом Индра был таков, говорится. Вот и когда мудрец вернулся, он сразу почувствовал, что жена его осквернена. Ну, мудрец, он сразу видит сознание, видит, все видит. Не только грубое тело, но и все тонкие тела видит. Все, он сразу понял, что она осквернена, и он сразу понял, что она совершила страшный грех. И он при этом ей сказал. Он при этом понял, кто все это сделал, и он начал повторять мантры. И Индра, к этому моменту, он уже был на Индралоке. Но силой своих мантр он начал его притягивать к себе. Индра как не упирался, как не пользовался мистическими способностями, как он не уговаривал других браманов, чтобы эти браманы нейтрализовали вот эту силу, ничего не получалось. Сила мантр была железной. И он просто летел, навстречу своему позору. И вот, наконец, мудрец призвал его, и Индра сидел поникший. И мудрец сказал: «Дорогой Индра, у тебя же есть жена, у тебя же столько наложниц, столько красивых женщин тебя окружает. Зачем тебе нужна моя жена? У тебя есть женщины, которые в 1000 раз красивее. Зачем тебе она нужна?» И Индра не знал, что ответить. Потому что Индра был раба мудреца. Мудрец, он покорил вожделение, а Индра не покорил. Поэтому он был раба. Индре нечего было ответить. Он тогда сказал: «Я тебя проклинаю, и ты будешь покрыт вот определенными органами». Будешь покрыт. Это позор на всю Вселенную. Это, знаете, это даже... Наши самые пошлые режиссеры и постановщики такое не придумали. Такое может быть только в Ведах. Такое может быть. В Ведах есть все. Вот Индра сказал: «Это же позор на всю Вселенную, чем ты меня покрыл? Это же все, это же конец мне». И он начал умолять, просить прощения. Он сказал, что: «Ну, пожалуйста, сделай что-нибудь, отмени проклятие». И Гаутама Муни сказал: «Я не могу отменить проклятие. Но так как ты раскаялся, я могу дать тебе новое благословение. Пускай эти органы, они превратятся в другие органы, в глаза. Его лицо, его тело покрыто глазами». Если Бхагаватам видели вот Индру, у него тело все глазами покрыто, все в глазах у него. И потом дошла очередь до его жены. И он сказал: «А тебя я проклинаю. Так как ты поддалась этому, ты должна была почувствовать, что это не я. Ты жена брамана. Ты не просто обычная женщина, ты жена брамана. Жены брамана были очень могущественные. Они были не менее прорицательны, чем их мужья. Поэтому я тебя проклинаю, и ты превратишься в камень». И она заплакала. Она заплакала, попросила прощения, сказала: «Я глупая женщина, прости меня, отмени проклятие». И он сказал: «Я не могу отменить проклятие, но могу тебе дать новое благословение. И новое благословение будет такое. В Трета Югу, в начале Трета Юги придет Господь Рамачандра. И он будет проходить мимо этого места, и
наступит на тебя своей стопой. И тогда ты снова превратишься в женщину. И она сказала, ну сейчас сати-юга. Еще два пара югу ждать. До третьей юги так далеко, так долго ждать. И он подумал, сказал, ну ладно, тогда я юги поменяю местами. И он поменял местами юги. Вот такие вот браманы были могущественные, что они могли даже юги поменять местами. Вот поэтому у нас сейчас такая ненормальная ситуация. С другой стороны, нам очень повезло, потому что Кришна, он также приходит. Кришна приходит в конце двапара юги. И поэтому в истории 5000 лет, в этой огромной истории, ведической истории, 5000 лет — это совсем маленький срок. И поэтому нам повезло. Так как юги поменяли местами, то Кришна пришел позже, поближе к нашему рождению Кришна пришел. А так бы Кришна пришел, знаете, когда? Тогда бы Кришна пришел еще где-то миллион лет. На миллион лет раньше бы пришел. А тут есть Вриндаван. Мы даже посещаем места, связанные с играми Кришны. Они еще сохранились в Вриндаване. Ну, миллион лет, представьте. Спасибо. Еще вопросы есть?
Можно,
да. Громче.
Пытаюсь формулировать, но мне сложно. Вот преданные санкиртаны не обладают, наверное, рабским настроением. Для себя ничего не хотят.
Ну хорошо.
Да?
Ну, нормально.
Вот как такое настроение развить?
Раз вы задали так вопрос, я его в таком русле отвечу на него. Вот как, я понял, как избавиться, как не стать рабами вот этих рабов. Как не стать рабами рабов. Ну, очень хорошо. Нужно просто книги распространять. Все очень просто. Но если у вас нет возможности книги распространять, нужно служить тем, кто книги распространяет. Нужно им помогать в миссии. Разными способами можно помогать. Можно их обувать, одевать, кормить, жертвовать и так далее. Очень много способов, как им можно помогать. И тогда по их милости вот эти вот рабы, которые порабощают вас, они будут очень слабыми, незаметными, и потом вообще исчезнут. Так они могут быть сильными. Ну, еще вопрос? Да.
Вот. В нашу маха-югу говорили, что поменялись третья и запада юга. А добродетели тоже поменялись?
Я думаю, что возможно, потому что вместе с югой меняются ее качества, и, например, меняются основные методы поклонения. Они присущи юге. Так, например, два пара юги присущи жертвоприношения, присущи. Третья юги больше храмовое поклонение. Если мы прочитаем Махабхарату, мы увидим, что там очень много было жертвоприношений. Махараш Юдхиштхира жертвоприношение коня устраивал. Очень сложное жертвоприношение. Говорят, что один царь, Госвами Махарадж недавно рассказывал, что последнее жертвоприношение коня провел один царь совсем недавно. Я не помню, как его имя. По-моему, это был один из царей Джайпура. Он провел что-то около 200 лет назад. Такое жертвоприношение провел. По всем правилам причем. Может быть, не такое пышное, может быть, не было там столько золота и так далее, вот столько даров не было. Вот. Но, по крайней мере, по всем правилам, по всем мантрам, и даже он каких-то браманов таких нашел откуда-то, которые которые все это знали. Это было последнее жертвоприношение. Да?
Юга, это опять тема наша. Вот тут как бы говорилось, что Сати Юга, в принципе, не было государственности, да? Пока не брахманы были.
Да.
Но потом читаешь какие-нибудь истории, вот, и там пишут, однажды Сати Юга собрались, брахманы, кшатрии, цари, то есть, и все, думаю, ё-моё. Я уже считал, что не было ничего. То есть они...
Это Кали-Юга.
А еще Варнаша Мадхарма, что ли, опять же, то есть были тоже...
А,
это про Гангу читал в истории. Гангу
Хороший вопрос. Проясним. В начале Сати-юги, как правило, планетные системы населяют, буквально могут населять несколько человек. И вся планета принадлежит им. Представьте, живешь на планете, и вся планета твоя. И мало того, ты еще обладаешь мистическими ситхами. Например, надоело тебе медитировать в Африке, полетел в Южную Америку. И в Южной Америке помедитировал. Понимаете, вот. Все. Еще ситхами, они могут перемещаться. По воздуху, по воде могут перемещаться. Вот вся планета им принадлежит. Все, что на этой планете, им принадлежит. Вот. Например, в какой-то части планеты становится жарко, он перемещается в ту часть планеты, где там попрохладнее. Можно помедитировать в прохладе, например. Да, медитируй. Вся планета твоя. Никто тебе слова не скажет, что хочешь, что и делай. Да, вот такое. В начале Сати-юги такое было. Вот, и Сати-юга точно так же, как, например, человеческое тело, оно имеет рождение, рост, потом увядание. То же самое Сати-юга имеет рождение, развитие, потом увядание. И вот вначале таких брахманов немного. Несколько человек можно по пальцам посчитать. 5 континентов, 5 брахманов. И они так вот друг к другу в гости иногда ходят. Очень редко. Медитируют в основном. Вот, потом их становится больше. Потом еще больше становится. И в какой-то момент они уже начинают селиться как поселение брахманов. У них жены там появляются. Вот раньше им даже жены не нужны были. Они просто сидят, медитируют. И все. Вот, или есть жена, допустим, одна, и они живут вместе. Вот вдвоем с женой на одной планете. И он ей говорит: дорогая, я тебе дарю весь мир. Но потом их больше становится. И в какой-то момент, необходимо, это обычно в конце, ближе к концу Сати-юги, необходимо уже защищать этих брахманов, как-то их обслуживать нужно, как-то им помогать. Вот, и появляются кшатри, вайши появляются, потом шудры даже появляются. И, то есть они вот как бы помогают им, служат им таким образом. Поначалу брахманы были очень аскетичны, им никакое служение не нужно было вообще. Ну, может быть, маленькое служение, которое могла одна жена сделать, и все. Вот, потом уже, когда они селились, это уже общность поселения, потом уже ведические города. В конце Сати-юги были даже ведические города. Сейчас век Кали характеризуется тем перенаселением. Огромное сейчас перенаселение. Гигантское перенаселение. Сейчас смотрите, вот Новгород, например, вот это гигантский город, это далеко не самый большой город в мире. Но сколько населения? 2 миллиона, наверное, уже есть, да? Около 2 миллионов. Очень большой город. Раньше ведические города были небольшие. 500 человек, 1000 человек, 2-3 тысячи человек. Шрила Прабхупада в одном месте сказал, что когда население в городе становится больше 4000 человек, нужны властные структуры. Нужна уже полиция, нужна, чтобы за порядком смотрели. А так, если меньше, то все видят. Не нужна полиция, сосед видит, все нормально. Сосед видит, что сосед делает. Вот, то есть, кстати, она тоже вот так меняется. Еще вопрос? Да.
А вот вы сейчас говорили то, что ну, 2 человека могут жить на планете, а в начале лекции вы сказали тоже, что там ну, 10 раз было больше людей на планете.
Нет, я не говорил 10 раз. Вы что, меня подловить хотите, что ли?
Вы же говорили, что были они больше, да, у них были больше.
Да. Нет, людей было не больше. Было больше всего, но людей я не говорю.
Вы сказали, у них было в 10 раз больше детей. То есть...
Ну, могло быть, да, могло быть в 10 раз больше.
Значит, и людей это больше.
Это в прошлом. Их было меньше, но жен было больше. Это было не в Сати-йогу, да.
А когда?
Это было в прошлую йогу, два пара йогу было.
Ну, в общем, их было много, да?
Вы все-таки меня хотите на чем-то подловить хотите? Это, знаете, даже как-то неприлично, я бы сказал.
Нет, если их было много, то сама земля тоже была в 10 раз больше? Или она такого же размера была?
Сложный вопрос. Я задавал вопрос одному преданному, который очень шастр хорошо знает глубоко. Он мне вроде говорил, что он говорил, что земля имела те же размеры. Но деревья были больше, вот, обитателей были больше, но их было меньше.
Как они были еще? Если все были больше?
А их было намного меньше, намного меньше. Там не было таких огромных городов. Вот, например, сейчас город миллион. А тогда были города 1, 2 тысячи, 3 тысячи. Исключение составляло приход Господа Кришны. Когда Господь Кришна приходил, Рамачандра, то обитателей было очень много, особенно когда Господь Кришна приходил. И даже невозможно понять, как у царя Уграсены было миллионы, охрана стояла из миллион воинов. Невозможно. Но тогда и время было, когда Кришна пришел, там все по-другому было. Там все мистическим было. Это нашими мозгами трехмерными, кали-южными, короткими, куцами и так далее, невозможно это понять. Вот. Но вообще было меньше людей. Потом больше, каждую югу все больше, больше, больше. И в кали-югу это вот миллиарды людей.
Прабхупада не говорил, что перенаселение нет перенаселения, что всем все хватает.
Ну, Кали-юга это вообще само в том плане, что да, всем все хватает, потому что Господь обеспечивает всем. Но все равно признак Кали-юги, я и не говорил об этом, я говорил о другом. Я говорю, что признак Кали-юги, что вот это вот перенаселение идет. Перенаселение. Много очень людей. Очень много. Население планеты. Это признак Кали-юги. Потом уже, и причем признак Кали-юги таков, что чем дальше она развивается, меньше флоры, меньше фауны, уже нечего есть, люди начинают уже друг друга уничтожать. Начинают друг друга уничтожать. Потом все настолько разрушается, что становится все больше и больше пустынь, уже невозможно под открытым небом жить, они начинают жить в пещерах жить. Начинают. У них подземные всякие такие жилища. Да. Ага. Но стих тот же, нормально спрашивайте, тот же стих. Шута Бхакти Чинтамани, да. Погромче.
Читая Абхаса, она считается лучше, потому что это тень преданного служения, да? А Пратибимба Абхаса это как бы отраженный. То есть, ну, как бы пока мы, ну, как бы среди преданных, то есть мы служим, а если мы улетаем, то мы как бы теряем такой, да? И вот можно, ну, как бы вот расстояние между этими двумя определениями, то есть как дойти до Чхая Абхаса и чем она характеризуется, то есть как понять.
Ну, все очень просто. Пратибимба Абхас или отраженный вкус, это он же от чего-то отражается. И он отражается от возвышенных вайшнавов. Если мы находимся в обществе возвышенных вайшнав, ну вот, например, мне, к сожалению, не было, приезжал Гопал Кришна Госвами, и тут такой экстаз, тут сразу все такое. Вот, у многих сразу подъем пошел, подъем. И подъем это говорит о том, что действует это Пратибимба Абхас или Рати Абхас его тоже называют. Вот, то есть вот этот отраженный вкус. То есть когда возвышенная личность присутствует, то тогда благодаря вот этому отражению, видя вот эту вот возвышенную личность, мы тоже испытываем вкус, испытываем подъем. Потом, когда эта личность уезжает, оно потихонечку, если мы не поддерживаем это, оно потихонечку на нет уходит. Но если мы регулярно и грамотно, я, кстати, вот эти семинары на острове именно посвящал вот этому, как правильно общаться, как правильно строить отношения. Если мы с преданными правильно строим отношения, то у одного возвышенного вайшнава мы можем взять немножко пратибимбы, у другого, у третьего, поддерживать это. И сами не заметим, как выйдем уже на тень. Тень – это не чистый, то есть это не трансцендентный. Это с помощью этого мы можем выйти когда-то на трансцендентный уровень. Вот. Ну, вы, в принципе, сами на свой вопрос ответили. Ну, сложно сказать, потому что он есть, и он тоже развивается. Не так, что он раз и есть, потом раз его нет. Нет, он тоже развивается. Но она развивается. Я думаю, что по мере уменьшения анартха она развивается. По мере уменьшения анартха. Все, последний вопрос.
А в сати-югу, получается, люди были метров 50 ростом?
Люди были ростом километр. Километр. Мы по сравнению с ними были 2 миллиметра. Если они были ростом 2 километра, то мы 2 миллиметра. Если вот взять вот наш рост и сравнить, 1 к 1000 – это 2 миллиметра, вот такие вот маленькие. Для нас нынешний рост, и взять человека из сати-юги 2 километра. В 1000 раз. Они были в 1000 раз. Гиганты были. В 1000 раз больше. В 1000 раз сильнее были. В 1000 раз память лучше была. В 1000 раз. Хорошо, дорогие преданные. Сегодня была лекция, прославляющая Священное Писание, прославляющие веды. Веды на самом деле расширяются. Веды расширяются тем, что великие личности пишут на них комментарии. Рупа, Санатана Госвами, другие. Шрила Прабхупада написал комментарий. Веды расширяются на самом деле. И книги Шрилы Прабхупады – это вот эти вот расширенные веды, которые мы можем читать очень просто и все понимать. Однажды на Санкиртане один человек мне сказал: «Дайте мне Рик-веду». Я говорю: «Я бы тебе дал Рик-веду». Я посмотрел, что с тебя потом стало. Как бы там ты там с ней разобрался, этой Рик-ведой моей. Вот они веды. В них их можно понять, очень легко понять. Но самое главное, здесь написано не просто философия голая, здесь написано то, что нужно делать. Вот это самое главное. Что нужно делать. Вот, можете просто давать пожертвования. Мы вам что-нибудь вдохновляющее напишем. Можете даже не вам, а можем даже вашим друзьям, родственникам даже написать. Вы самое главное имя скажите. Имя. А потом Махапрасад. Мы сейчас на фестивалях Голокафест проходит фестиваль. Мы распространяем где-то по 800 больших книг уходит у нас. Там, потому что людям, которые приходят, мы дарим подарки, вот книги. И так как фестиваль проходит на таком, на высоком уровне, проходит, они берут эти книги и читают их потом. У нас есть такие желающие, преданные, которые спонсируют эти книги. И вы же знаете, преданного, представьте, он проспонсировал книги, и видят, как какие-то звезды начинают эти книги прям со сцены распространять. Всем они очень, очень вдохновляются. Вот. У нас тоже будет вот такая вот санкиртана. А Докша, спой пока. Пока все будут книги разбирать, и ты спой пока.